Разбор полета.
Добрый вечер. Здравствуйте. Это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут ее сегодня Станислав Крючков и Маша Майерс. И наш гость сегодня – лидер незарегистрированной партии перемен Дмитрий Гудков. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это очередной спецвыпуск, где мы говорим с лидерами политических сил о битве за Мосгордуму. Дмитрий, а вот какую силу вы представляете сейчас? Вы же демократ?
Ну, я представляю команду, которая тогда участвовала в выборах муниципальных. То есть мы прошли выборы муниципальные, поддержали объединенных демократов. Я представляю сам себя и, наверное, тех людей, которые меня поддерживают. Пытаемся мы зарегистрировать политическую партию, партию перемен. Уже год бьемся за регистрацию с Минюстом, ничего не получается, не хотят они нас видеть никак в публичной политике. Но это политическая сила, которая должна стать возможностью для многих людей, которые бы хотели заниматься политикой, но у которых сегодня выбор между подлостью, то есть это надо вступать там в какие-то парламентские партии, голосовать за всякие законы подлецов и так далее, и с другой стороны автозак. То есть, потому что любое участие в политике, выход на какие-то митинги, на пикеты, защита парков, защита дворов или борьба с строящимися помойками, это сегодня все заканчивается для многих активистов автозаками или даже домашними арестами, к сожалению. Поэтому, ну, многие люди хотят заниматься политикой, вот им необходимо создать такую возможность.
Вы упомянули о прошлогодних муниципальных выборах, даже в 2017 году, да, они были. А что от этой команды осталось на сегодня?
Все осталось. Остались активисты, остались, во-первых, депутаты муниципальные. И сегодня, на самом деле, гораздо проще вести кампанию, когда вместе с тобой на улицу приходят муниципальные депутаты. Например, Вадим Коровин в Филевском парке, который защитил этот Филевский парк и сдвинул там трассу, которая должна была проходить. Ну и много чего сделал для людей. Поэтому, конечно, когда ты вместе с такой командой выходишь на улицу, ну, пока мы собирали подписи, то люди поддерживают, и люди хотят, чтобы мы шли дальше, потому что впереди в Москве точно застройка, реновация. Вообще людей раздражает то, что у нас перекладывается плитка несколько раз в год, асфальт, бордюрные камни. Ну, то есть проблем очень много, и когда ты уже идешь с командой, которую знает, уже гораздо легче тебе агитировать и убеждать людей присоединиться к твоей компании.
Ну вот к плитке и паркам мы еще вернемся, а вот если о базовых,
что у нас
о
есть,
базовых,
да,
принципах.
Да. Что у нас есть? У нас, значит, муниципальные депутаты, у нас наблюдатели на выборах, например, президентских, наша команда защитила голосование во всем городе. То есть мы выставили и подготовили, сейчас даже точную цифру вспомню, 4107 наблюдателей. И мы не дали украсть ни одного голоса. Поэтому команда становится сильнее. С каждой кампанией мы, в общем-то, накачиваем политические мускулы. А сейчас у нас, я считаю, очень важная битва за Москву. Мы договорились с нашими союзниками. Это команда Навального, партия «Яблоко». Мы развели кандидатов. Мы практически нигде не конкурируем. Друг друга поддерживаем. И нам удалось практически во всех округах, ну, ключевых округах, собрать 6 тысяч подписей, чтобы вы просто понимали, это как для спортсмена, вот если было бы условием участия в соревнованиях, постановка мирового рекорда, то вот это примерно вот то же самое. То есть мы поставили реальный рекорд, мы собрали, каждый из нас собрал по 6 тысяч подписей. В моем округе 7,5 тысяч подписей, это с паспортными данными, это с контактами. То есть это за 3 недели было собрано. Поэтому сейчас, конечно, мы идем в бой и будем противостоять Единой России, чиновникам, застройщикам, которые уже пытаются играть против нас.
Ну, вас можно поздравить? То есть этот период, этот этап со сбором подписей завершен, ну, и завершен успешно вашими 3 кандидатами, правильно?
Ну, плюс Геннадий Гудков, 4 кандидата. У нас 4 у Алексея Навального и сколько там, по-моему, 6 у «Яблока». Плюс еще есть Юлия Галямина, еще несколько муниципальных депутатов, которых мы поддерживаем. То есть у нас где-то там, ну, под 20 получается кандидатов. Но вы можете поздравить нас с успешной работой, а дальше чиновники в избиркомах будут решать, действительные ли это подписи, недействительные эти подписи. То есть, а никак они будут решать, мы не знаем. Поэтому давайте пока не стоит поздравлять, пока мы не получим официально.
Это открытая процедура? Вот.
Ну, прессу туда не приглашают, например.
Наблюдатели,
волонтеры. В среду меня пригласили на заседание комиссии избирательной, где будут смотреть мои подписи. Я туда приду с нашими замечательными проверяльщиками. Это у нас Александр Грезев, Владимир Егоров, это графологи наши. Вот. Я могу сказать, что у нас такая была служба проверки. Я думаю, что у избирательной кампании, у избирательной комиссии даже рядом такого нет.
То есть вы уверены в чистоте своих?
Я уверен абсолютно, потому что мы, наши сторонники, которых я знаю давно, собирали подписи ежедневно в любую погоду. Мы собрали 7,5 тысяч, отбраковали все то, к чему у нас даже были претензии. Ну, например, если у вас подпись из квадратика вылезает немножко, ее могут признать недействительной. Поэтому мы сдали абсолютно чистые, настоящие подписи. Я просто уверяю вас, что в моем округе, это 5-й округ, Щукино, Хорошо, Мневники, Филевский парк, никто из кандидатов больше подписей не собирал. Это все рисовка. Никого мы не видели, нигде.
У Бабаяна я видел.
У Бабаяна, я просто утверждаю, что Бабаян не собирал подписи, потому что, просто вы можете представить, что в трех районах Москвы от 50 до 100 моих волонтеров каждый день собирали подписи. Более того, у нас была там Яндекс.Аналитика, то есть мы проверяли, где там потоки самые большие, людские. Да? Там же выставляли мы наши стенды, наши шатры, там по 4-5 человек было на точке. Вот в этих местах все, что мы видели, пару кубов Бабаяна, где просто явно там за деньги нанятые какие-то ребята просто просиживали штаны, и получали они зарплату не за подписи, они получали просто за то, чтобы находиться около куба.
Я правильно понимаю, что эти наблюдения стали основанием для того, чтобы обратиться в СК, в
Мосгоргорсбирком?
Вы же написали огромное количество бумаг с наездом на конкурентов.
Конечно, если они придумали такой фильтр для всех. Практически неподъемный фильтр. То есть нам невероятных усилий организационных, финансовых стоило собрать все эти подписи. Значит, друзья, если вы спрятали партийные билеты Единой России и выдвигаетесь якобы как независимые, значит, на вас ваше же идиотское, дурацкое требование тоже распространяется. Если вы нас заставляете собирать подписи, а мы собирали подписи, когда дожди были, когда жара была, когда нападали на наших ребят, одному разбили голову, другому губу разбили, на одного со спины напали, у девчонок выхватывали провокаторы, подписные листы и убегали. Мы через все это прошли. Что, мы должны прощать, что они рисуют? Конечно, я требую проверки. Я Бабаяна, если он не трус, а он наверняка трус. Вот, я его вызываю прямо открыто на публичные дебаты в избирательной комиссии, куда мы пригласим журналистов, я просто предлагаю. Мы пригласим туда графологов, доверенных лиц с двух сторон, и будем публично при всех проверять подписи. Вот я вам так могу сказать. Вы видели, я опубликовал сегодня фотографии подписи.
Да,
вот
это
подписи,
забавно,
которые прошли.
Объясните просто нашим слушателям,
когда 145 человек собирало в полях, они не могут быть действительно чистыми, как вот резаная бумага. Они помятые, на них попадали капли дождя, их миллион раз проверяли, да. То есть вот у наша стопочка, да, и стопочка там Бабаян и других единороссов, я имею в виду,
такие
которые якобы в кавычках листочки. Единороссы идут как независимые. Это просто вот как распечатаете бумагу, вот формата А4, пачку распечатали, вот они так выглядят. Не может, я утверждаю, так не могут выглядеть подписи.
Возвращаясь к первому вопросу об идеологических и базовых принципах, потому что вы говорите о технических моментах, они безусловно важны, да? Кто как собирал, кто как не собирал подписи. Гребенник, допустим, коммунист, он вам оппонент по вашему округу?
Нет, он не участвует.
Не участвует с ним.
Идет Анастасия Удальцова. Зачем-то в моем округе, совершенно не понимаю. Раньше участвовала в других округах, в Нагатинском районе она участвовала.
Про
идеологию я вам могу сказать, про идеологию в целом для страны, потому что есть, конечно, муниципальные
локальная повестка.
Конечно, мы сторонники изменений Конституции, конституционной реформы, в ходе которой должны быть ограничены полномочия президента, 2 срока по 4 года без всяких подряд. Мы выступаем за то, чтобы в России появился независимый суд. Для этого нужно всю судебную вертикаль вывести из-под президента. У нас сейчас президент, по сути, назначает судьи. То есть должна быть реформа разделения властей. Должен быть независимый парламент с функциями реального парламента. парламентского контроля.
Не, ну это у нас так и прописано, другой вопрос, что оно не конечно, работает.
Более того, ну то есть нам нужно менять избирательное законодательство. Не вот как они придумали, через фильтры, они отменили почти выборы губернаторов, мэров отменили. То есть сегодня без прохождения вот этого муниципального фильтра нельзя участвовать в выборах губернаторов.
В прошлом году 76 набрали, не получилось. А почему у вас появилась уверенность, что в этот раз получится?
Потому что в этот раз мы не преодолеваем фильтр условно «Единой России». Это муниципальный фильтр. Да, очень сложно. Нам нужно было собрать подписи избирателей. Но уж подписи избирателей мы как-то смогли собрать. Это гораздо проще. Это общение с людьми. От людей зависит наше участие. От того, придут ли к нам волонтеры помогать нам собирать подписи, придут ли нам донаты, то есть пожертвования от людей, потому что это все стоит больших денег, и дадут ли люди подписи. Поэтому наш успех зависит от людей. Ну, смотрите, чтобы просто понимали сложность всей этой процедуры. В моем округе 5 лет назад победил Олег Сорока от «Единой России». Значит, он победил, набрав 12 тысяч голосов. Всего лишь 12 тысяч, это там сколько-то под 40%. Второе место у Бабурина, там 8, по-моему, тысяч голосов он с чем-то набрал. В ходе тайного голосования, то есть люди приходили тайно на избирательных участках, голосовали. Здесь же люди мне должны дать открыто не только свою подпись, паспортные данные, это за 3 недели. То есть мы собрали больше половины результата победителя. Понимаете?
А вы знаете, вы вот о чем хотел спросить. Вы, анализируя там одни из результатов выборов, я просто в интервью вашем прочитала фразу, что, объясняя, скажем так, причины вашего неуспеха, вы назвали 3 составляющие. Это низкая явка, я просто цитирую, равнодушие избирателей и недоверие к выборам. Вот что в этом контексте поменялось?
Про какие выборы?
Мне кажется, вы про мэрские говорили, но я могу ошибаться.
Я говорил про выборы мэра.
Но для меня здесь важно даже не то, какие это именно выборы были, а низкая, ну как, низкая явка, она везде низкая. Недоверие к выборам, оно везде недоверие. То есть какая разница для людей?
Мария, сейчас я вам объясню, какая
Объясните.
Разница.
Объясните, да.
Есть выборы, в которых участвуют все игроки. Выборы конкурентные. Например, выборы муниципальные были конкурентными. Наших кандидатов почти всех зарегистрировали. Поэтому к этим выборам у меня было другое отношение. А выборы мэра Москвы были неконкурентными, потому что был Собянин, было 3 совершенно неизвестных спарринг-партнера, которых элементарно было переиграть от парламентских партий, ни меня, ни других независимых кандидатов на выбор не пустили. Поэтому мое отношение к выборам мэра Москвы совершенно иное.
Я поясню просто, когда идет речь о равнодушии избирателей, мне кажется, что оно плюс-минус именно не со стороны политика, то есть не с вашей колокольни, а со стороны избирателя. Оно примерно одинаково ко всем выборам. Вы думаете, что я так доверяю в нашей стране парламентским, но презираю президентским, например? Да нет. Нет. Равнодушие к выборам со стороны избирателя, оно же на всех этапах прослеживается.
Ну, тогда простой вопрос. Наверное, я не буду спрашивать фамилии. Наверное, есть какие-то политики, которых вы поддерживаете.
Ну, например.
Например. Вот согласитесь, что к выборам, где этот политик будет участвовать, вы будете относиться иначе, чем к выборам, на которые этого политика не пустили.
То есть это вопрос просто доступа, да?
Это вопрос конкуренции. Например, если участвует там Дмитрий Гудков в 5-м округе, там Яшин в каком-то 44-м округе, не знаю, там Александр Соловьев в 3-м округе, Дмитрий Клочков в 14-м округе, ну, появляются кандидаты, за которых стоит пойти проголосовать и поддержать. Потому что ты их знаешь, ты понимаешь, что эти люди будут представлять твои интересы. Тогда да, тогда есть интерес к выборам. А если там Единая Россия, Единая и ЛДПР, ну зачем нам такие выборы? Поэтому, что касается вообще московских выборов, ну я согласен с тем, что пока еще мало людей про эти выборы думают. Ну еще, во-первых, лето, сезон отпусков, пока идет подписная кампания. Люди еще не понимают состав участников гонки. Но дальше будет избирательная кампания. В ходе этой кампании, конечно же, мы будем убеждать людей нас поддержать, нам помогать, участвовать и в дальнейшем прийти и проголосовать. Я вообще хочу сказать, в чем важность этих выборов. То есть есть как бы одна составляющая, это московская. То есть идут кандидаты от мэрии, от власти, от Единой России, неважно, как они там, самовыдвижением или от партии. Это бессмысленный абсолютно кандидат. Почему? Потому что они будут поддерживать ровно те решения, которые будет принимать мэрия. Мэрии, префектуры, управы. То есть, ну, в них нет никакого смысла, потому что, когда город развивается, образуются разные конфликты. Ну, например, застройщик приходит к вам во двор. Или, например, строители начинают спиливать деревья в вашем парке для того, чтобы там тоже какой-нибудь бизнес-центр, да, построить. Возникает конфликтная ситуация. Поэтому депутат, который выдвинулся при поддержке мэрии, он всегда будет на стороне мэрии.
Ну,
и очень важно сейчас всем просто понять, что депутаты, кандидаты, которые идут против Единой России, против мэрии, независимые, они как раз, и только они смогут в этих конфликтах встать и занять сторону избирателя. Ну, например, помните, компания ПИК пришла в Кунцево, и во дворах домов они установили...
Да, но стояли люди. А чем закончилась эта история?
Закончилась тем, что муниципальные депутаты наши приехали помогать, но у них нет никаких полномочий, их всех в автозак посадили.
Так.
И Верховный суд они продавили, и дальше там продолжают строить. Вот вам вторая проблема. Хорошо, в Мневнике, тоже мой округ, компании «Крост», продавая дома, квартиры в первой башне в своей, там сколько-то, 60 этажей, нарисовала проект. По проекту рядом должен был быть парк и пруд. Люди потратили бешеные деньги на то, чтобы купить эти квартиры. Вот. Но когда все было построено, когда они купили и въехали, никакого парка они не увидели. Вместо этого выросли точно такие же башни. Самое главное, что плотность увеличилась, сейчас я просто объясню, на 10 тысяч человек, потому что там 2500 квартир, ну примерно. Ни одного детского садика они не построили, ни одной школы. Я приехал к жителям, они вводят в детский сад в платный. Там Греф построил платный детский сад.
Наверное,
и они туда, вводят.
Ну,
это вопрос в чем? Что город должен, конечно же, развиваться, и он будет развиваться. Но вопрос, как он будет развиваться? Варварски, то есть в интересах застройщиков, которые у них задача только построить, деньги взять и уехать куда-то. Тем более, там, семья у этого директора компании «Кросс», там, дочка, например, гражданка Италии. Ну, и все понятно. Вот. Либо город будет развиваться в интересах жителей, которые не хотят вот этих магистралей, хорд, которые не хотят совсем уплотнительной застройкой без возможности, там, без создания транспортной, социальной инфраструктуры. Вот про что это выборы. Это московская история. История федеральная, потому что выборы в парламент столицы имеют и федеральное значение. Если будет успех у демократов в Москве на выборах в Мосгордуму, то потом с этим успехом гораздо проще будет идти на выборы в Государственную Думу в 2021 году. Ведь большинство московских проблем на самом деле решается не в Мосгордуме, не в Москве, а в Госдуме. Пожалуйста, капремонт. Вот мы платим капремонт. Это какой закон? Федеральный закон. Дальше, реновация. Это федеральный закон, который необходимо править и прописывать там больше прав собственности.
Складывается ощущение, что для вас это ступень вашей политической карьеры,
и
гораздо
ступень.
В меньшей степени это проблема москвичей, которые действительно волнуют там посаженное дерево или отремонтированная скамеечка.
Да, но надо понимать, что когда к вам приходит застройщик спиливать дерево, вы идете в суд. А суд у нас какой? А суд у нас всегда занимает сторону застройщиков. А для того, чтобы суды у нас были независимыми, какое надо законодательство менять? Федеральное.
Но, слушайте,
нет, вот слушай, на московском уровне если что сможет сделать если депутат Мосгордумы, когда пришел?
Мосгордумы, да. В зависимости от того, сколько там будет. Вот смотрите, сейчас...
Вот вы назвали цифру 20 независимых.
Сейчас я отвечу. В Московской городской думе 45 депутатов. Соответственно, любое решение принимается большинством 23 голоса. Да? Вот, значит, есть там условно двадцатка там независимых кандидатов. Есть кандидаты от КПРФ, ну там, типа Шуваловой, которая всегда занимала там, ну, оппозиционную какую-то такую, ну, сторону граждан вот в таких вопросах. Мы с ней, естественно, наверное, идеологически там где-то оппоненты. Ну, по вопросам вот московской тематики, по московским вот этим проблемам мы часто совпадаем. Ну, например, там она боролась с законом о реновации, мы боролись с законом о реновации. Поэтому надо понимать, что При прохождении большой группы демократов и какой-то команды, там, вот даже парламентских партий, возможны коалиции по там, вопросам градостроительства, да, то по вопросам там, того, как транспорт будет, транспортная политика будет устроена и организована в нашем городе. Поэтому все зависит от того, сколько независимых депутатов окажется в Московской
области. Сегодня положа руку на сердце,
да.
Вы верите в это?
Ну даже, смотрите, ну, в зависимости сейчас от того, как пройдет регистрация. Но даже если будет небольшая группа, 5, 6, 7 человек, то с этой группой в любом случае уже будут считаться. Почему? Потому что, во-первых, это парламентская трибуна. Во-вторых, есть инструмент депутатского запроса. Ну, например, приходит строительная компания, что-то застраивает, приходит житель, а дайте нам разрешение. Они говорят, а идите к черту. Приходит депутат, пишет запрос.
Предоставьте,
пожалуйста,
документацию. Наличие власти лучше, чем ее отсутствие.
Депутат получает документы, говорит, у вас нет разрешения, значит, прокуратура остановит стройку. Ну, то есть, есть возможности, есть инструменты, которые позволят гораздо эффективнее бороться с нарушением прав людей в Москве, если это будет группа и команда в Московской городской думе. Потому что муниципальные депутаты, ну, очень мало полномочий имеют. Но даже, ну, да, даже им что-то удается сделать.
А сколько, с кем вы будете конкурировать, кроме Анастасии Удальцовой, по хорошему?
Ну, у меня идет известный пропагандист Бабаян. Который,
Бабаян,
конечно,
да,
для которого там служба соцзащиты собирала якобы подписи, конечно. У них теперь целая радиостанция. Вот он мне тут разразился ответом на мои обвинения, не называя меня по имени. Ну, как в стиле, да, они же, у них один шаблон, они по одному шаблону работают. Вот, поэтому жду Бабаяна, как я
давайте
уже сказал.
Давайте на эхе,
да.
А то нам, вам же нужна независимая площадка,
пожалуйста,
правильно?
На эхе.
Мы не отдадим
вам такую
рейтинговую программу.
Графологов. Ну, только выдадите только эфир. Представляете, 6 тысяч подписи, сидеть и
нет,
проверять.
Сколько не дадим, интернет дадим.
Ох, давайте лучше.
У нас активно тут присоединились уже слушатели к нашему эфиру. Работает YouTube-канал «Эхо», там чат, пишут люди. Кстати, сетуют на то, что вот воспринимают ваши слова как такое стремление все-таки вернуться во власть. Если бы вам поступило предложение,
ну, это абсолютно очевидно,
власть,
ничего.
Давайте специально для радиослушателей.
Подождите.
Лоялистское, скажем так. Предложение из администрации. Вот, Дмитрий, завязывайте вы с этой своей оппозиционной.
Я тогда предысторию расскажу, чтобы вы понимали. Okay. Что Дмитрий Гудков в 2011 году избрался в Государственную Думу. И было всего 3 депутата, которые потом поддержали протесты против фальсификации. Вот в тот момент у нас с Геннадием Гудковым была встреча в администрации. Ну, назовем это так. Где нам сказали, ребята, хватит заниматься ерундой. Давайте-ка вы уйдете с болот, ну, уйдете с этих протестов, перестанете поддерживать. Вот,
подождите, просто для... Это был когда у вас было, как так сказать, пересечение интересов между координационным советом оппозиции, между КСО и Справедливой Россией.
Координационный совет был уже после. Нет, это было
раньше.
До. Это была весна, это где-то было в районе голодовки Шейна. По-моему, там март, что ли, я не помню, или апрель 2012 года. Значит, просто я вам рассказываю, что мне была предложена очень крутая карьера. Взамен на то, что я просто отказываюсь от всего. Вплоть там до того, чтобы стать губернатором или стать первым замминистром и потом дальше двигаться вперед. Мне это все уже предлагали. Да, и я как-то вот выбрал другую сторону,
мотивация
после которой
какая?
Геннадия Гудкова там чуть не посадили, там была история, когда у родителей весь бизнес уничтожили за 3 дня, который они 20 лет развивали. Поэтому мне такие предложения поступали. Ну, просто моя бы жена меня не простила бы, если я бы согласился бы на подлость. И тогда бы я просто не поддержал тех людей, которые за меня голосовали, которые мне помогали. Вот. Так что я это все уже проходил.
Ответственность перед семьей, перед самим собой.
Ну, конечно, я просто хочу остаться, знаете, я остался самим собой. Меня всегда спрашивают, какое ваше большое достижение? Ну, я же был один в Думе, я там предлагал много хороших решений. Ну, я не смог сделать так, чтобы эти решения превратились в форму закона, потому что для этого нужно 226 голосов. Но мы там боролись, честно, да, мы там устраивали итальянские забастовки. Я не поддержал и голосовал против всех этих подлых, мерзких решений.
Каких, например?
Вот, ну, закон подлецов, там, ну, против НКО, против СМИ, там, ну, очень много всего было. Ну, я был практически единственный зачастую, кто голосовал против этого всего. Но я зато остался самим собой. То есть я остался честным перед перед самим собой.
Задавайте свои вопросы на номер сообщения 8-922-840-65. Дмитрий Гудков сегодня в разборе полета, лидер незарегистрированной партии «Перемен» и потенциальный кандидат на предстоящих выборах в Мосгордуму.
Разбор полета. Разбор полета.
Мы продолжаем. С нами Дмитрий Гудков, лидер незарегистрированной партии «Перемен» и потенциальный кандидат на предстоящих выборах в Мосгордуму. Тут нам сетует Евгений Седов в чате Ютуба. Кандидаты должны быть честными. Пусть прямо сейчас Дмитрий Гудков отвергнет то, что его соратники не фальсифицировали подписи. Я был на днях на пресс-конференции в центре сбора подписей команды Навального, и там Волков обозначил 4 составляющих, которые стали залогом успешного сбора. Это наличие волонтеров, это выставленные кубы, это свой какой-то актив, и это работа с их центром, куда приходили люди. Вот в вашем случае все это присутствовало?
Конечно, да. Мы получили примерно по 200 подписей, ну, Клочков даже 600 подписей от Алексея, ну, штаба сбора подписи Навального. Мы ему благодарны, безусловно. Вот. Ну, конечно, там, если говорить про мой округ Соловьева, то там 7 с лишним тысяч мы собрали. В основном это были даже не пикеты, мы это называли шатры. У нас такие были шатры с большими стендами. У нас было 15 примерно стационарных точек. Еще были мобильные бригады, которые ходили по квартирам. Но я говорю, в общей сложности было от 50 до, там, в некоторые дни даже до 100 человек. Ну, все, кто живет в Филевском парке, кто живет в районе Щукино, хорошо, в Мневнике, уж 100% видели по много раз. И меня лично, я там 5 часов каждый день ездил по точкам. У меня такая колонка небольшая, портативная, я ее включал и выступал. Вот, поэтому я даже многим, наверное, надоел. Там некоторые люди приходили, давали по второму уже раз, говорят, слушайте, может, вам не хватает, вот вам еще. Вот, а потом уже, знаете, очень многие люди, особенно последнюю неделю, приходили, говорят, ну как, ребята, как у вас там идут дела? Ну, то есть уже за нас там весь округ болел. Приходили,
посмотрим,
помогали. Вот. А очень многие приходили, например, говорили, слушайте, говорит, хотите, пойдемте со мной вместе по моему подъезду пройдем, я прям с вами, с вашими волонтерами пройду, мы позвоним, я скажу, я сосед, такой-то квартиры, очень хорошо работало. Так что мы делали все, мы просто вот все возможности в метро спускались, когда были дожди, в переходах стояли, то есть мы даже в дожди умудрялись собирать там в день, ну, там сотни подписей.
А почему напрямую с Навальным вот так не заблокировались? Потому что вот
заблокировались, почему?
На его команда Соболь, Яшин, Милов, который не
знал. Мы абсолютно договорились с ними, во-первых, разведение округов изначально, плюс они нам вот в том числе собирали для нас подписи у себя в центре, и мы даже им выделили нашего сотрудника, который у них сидел все эти дни.
Почему у вас Соловьева по 200, а у Клочкова что-то?
А потому что округ Клочкова ближе находится, потому что от нас, ну, далеко ехать, потому что у меня северо-запад и запад, поэтому повезло больше тем, кто баллотируется в округах центральных. Это же Рождественский бульвар, это центр самый.
А как у вас с Яблоком отношения складываются на этот раз? У вас же сложные истории взаимоотношения с Яблоком.
Мы практически нигде не конкурируем.
А, договорились.
Ну, скажем так, не во всех округах, но просто где-то их кандидаты не собрали подписи, где-то наши не собрали. Например,
ну, случайность.
Да, мы когда поняли, что мы в 8 уже округах не тянем, мы там перераспределили ресурсы. Например, у нас был отличный кандидат Павел Ярилин, это наш муниципальный депутат, вот, которому чуть-чуть не хватило, но там есть, например, Евгений Бунимович от Яблока, и мы его будем поддерживать. То есть в этом округе есть кандидат. Угу. Так что, несмотря на то, что там кто-то у нас не смог собрать подписи, в этих округах есть кандидаты, которых мы будем поддерживать.
Скажите, а как вы политически пересекаетесь или не пересекаетесь с Геннадием Гудковым? Как у вас?
Он
у вас политическая
династия?
Нет, меня еще интересуют в этом смысле ваши взаимоотношения, ваши политические взгляды, амбиции.
Как и в обычной нормальной семье. У нас, во-первых, благодаря ему я пришел в политику. Вот. И, конечно же, мы с ним, когда встречаемся, особенно на выходных, на даче, мы всегда обсуждаем политику, иногда спорим, иногда ругаемся.
А по поводу чего спорите? Какие у вас политические точки спора?
Скажем так, по мелочам. Мы можем спорить про то, как нужно организовывать транспортную систему в Москве. Я ему рассказывал, что я видел там во Франции, он мне рассказывал. Ну, такие, по мелочам.
А Путина оба не любите?
Конечно, однозначно.
Ну, я просто спрашиваю. Да.
Ну, Горьскор, это такие дачные споры. Я тут посмотрел вашу программу на сайте, там один из пунктов, последний пункт, это мало солнечных дней.
Нам это понравилось.
Вы решили, что... Самая главная проблема,
что... Две солнечные дни и малая авиация.
Подождите, а не малая авиация, частный космонавт.
А,
это серьезно. Давайте я просто... Я специально внес про солнечные дни. Почему? Потому что мне было интересно. Вообще, будут ли читать программу?
Меня
удивляет. Ваша программа. Я опубликовал серьезную программу, и никто не читает. Вот иногда добавляешь всякими такими, ну скажем, эпатажными вещами, чтобы хотя бы обращали внимание. Вот теперь это повод поговорить про частную космонавтику. Значит, смотрите. Я не то чтобы там большой эксперт в этой теме, но когда я был в Думе, я познакомился с человеком, это бизнесмен, физик из Новосибирска, который впервые стал запускать вот такие маленькие спутники. Сначала для Роскосмоса. Вот. Закончил все это Михаил Кокорич. Это очень известный предприниматель. Он даже когда-то там Медведеву показывал. Эти новые технологии, это наши, российские. Закончилось, короче, тем, что он не смог больше выпускать спутники, потому что Роскосмос все заблокировал, вот, все залицензировал. И тогда мы вместе с Валерием Зубовым, это, если помните, был там первый губернатор Красноярского края, потом был депутатом, мы вместе, по-моему, и Сергей Петров, по-моему, из компании «Рольф», мы внесли законопроект о частной космонавтике, чтобы разрешить небольшим вот таким компаниям производить и запускать спутники, ну, там, до определенного веса, до определенной высоты, так же ровно, как это действует в Соединенных Штатах Америки. Благодаря чему появился Илон Маск. Значит, нам заблокировали этот законопроект, а после завели уголовное дело на этого Кокорича. Вот, и он улетел, и теперь производит спутники прекрасные вообще, лучшие спутники в Калифорнии. Mm-hmm. То есть это вот история, как государство своими собственными руками задушило малый бизнес, связанный с частной космонавтикой, причем Россия может реально, еще пока есть возможность развивать эту сферу, потому что у нас большой багаж, еще советский. Вот. Но я, конечно же, считаю, что эта отрасль частной космонавтики, она могла бы очень большие деньги принести в российский бюджет. Потому что когда спутник запускается, к нему там он передает разную информацию, которая в гео, как это называется, бизнес-то. Ну, погода там, я не знаю, еще что-то.
Геодезия.
Геолокации там и все такое. Это очень крупный бизнес, например, в Штатах. Это десятки миллиардов долларов в год. Вот. И эта бы отрасль могла приносить большие деньги. То есть у нас спрашивают, а что будет, когда закончится нефть? Вот что будет? Вот у нас есть, например, космонавтика, которая могла бы выстрелить. У нас есть IT-технологии, интернет, который душит и уничтожает. Хотя у нас там реально там Павел Дуров. Я даже не говорю про создателя Гугла, который тоже имеет русские корни. Вот. Ну, то есть очень много реально хороших специалистов, которые могли бы в IT-сфере добиться больших результатов и конкурировать в мире.
Да, просто вы понимаете, мы же сейчас не задали этот вопрос не потому, что мы не сочувствуем развитию космонавтики, а потому что, почитав вашу программу, мы поняли, что...
За все хорошее проще все плохое.
Ну и плюс ко всему, что-то такое.
Ты не за все хорошее, я автор законопроекта. Кстати, между прочим, мне его помогал готовить Андрей Заякин, знаете, да? Это у нас один из создателей Диссернета, то есть это ученый, это вообще замечательный человек, который сейчас в «Новой газете» работает, проводит расследование и разоблачает жуликов, которые
да, пишут да просто вопрос именно был в том, насколько ваша предвыборная вот, ну, вот эта программа, да, для МГД, она, насколько она актуальна и насколько она сущностно вот близка, что называется, проблемам рядового москвича.
Только вы же посмотрели программу на сайте Гудков.ру. У меня же там есть программы для Государственной Думы, программы, которые я писал на выборах мэра.
Не, нас пока
вот.
Только
МГД. Если мы говорим про Московскую городскую думу, то Московская городская дума может поменять бюджет. Угу. Он меня не устраивает. Почему? Потому что в этом бюджете... Ну, давайте вам первая статья. 19 миллиардов рублей тратится на пиар Сергея Семеновича. То есть на в СМИ. То есть платится 19 миллиардов рублей, это бюджет там Рязани, может быть, даже больше. Вот. На то, чтобы СМИ говорили, как похорошела Москва.
Слушайте, извините, ради бога, а правда вот в апреле же ходили слухи о вашей возможной коллаборации с Юрием Лужковым? Это правда? Это, или
ну, это же Доренко написал фейк, значит, рассказываю, как
не,
это было.
Не, ну подождите.
Доренко пишет пост: Дмитрий Гудков в Вене встречался с Лужковым.
Да.
Дальше он звонит Лужкову, спрашивает: а вы когда-нибудь встречались с Гудковым? Тут говорит: встречался. Только с Геннадием они когда-то встречались. Один раз я с ним пересекался, но это было очень давно, это вообще несколько лет назад. Вот. И все. Ну да, ну, проблема не в том. Я бы с удовольствием встретился, честно, с Лужковым.
А что
мне вообще было бы интересно встретиться с разными людьми. Но он же как написал, что я встретился с Лужковым, получил от него деньги. В общем, привез целый чемодан денег на выборы в Мосгордуму.
Слушайте, а кто лучше мэр, на ваш взгляд, Москвы, Собянин или Лужков? Вот можно их сравнить?
Да, смотрите, я, в общем, хоть и оппозиционер, я, конечно, замечаю что-то хорошее. Да, каждый что-то делал хорошее. Вот. Конечно, Москва мне нравится, как выглядит сейчас, больше, чем раньше. А что касается там транспортной политики, ну там строится метро, появился там каршеринг модно. Это все, да, безусловно. Я же не оголтелый такой критик, который вот Баба Яга всегда против. Нет, конечно. Но при этом я понимаю, что ну, на эти деньги можно было бы сэкономить. Ну, не нужно плитку перекладывать, бордюрные камни, когда не хватает, например, врачей в поликлиниках. Не нужно тратить 19 миллиардов рублей на пиар. Зачем? Когда и так у него есть ТВЦ, Москва-24, еще что-то. Эти деньги можно было бы потратить как по-другому. Дальше. Я понимаю, что впереди реновация. Все застройщики будут рвать Москву на части просто. Они будут приходить, выбирать лучшие места, пытаться людей выселить куда-то. Я не говорю, что реновация – это совсем плохо. Да, есть дома, которые нужно действительно ремонтировать, или нужно их вообще там, людей переселять в нормальное жилье. Но я не уверен, что наши застройщики будут действовать в интересах жителей. Как они действуют и там вот в «Хорошо в Мневниках» я рассказывал, «Пик», «Крост» и так далее. Если не будет контроля со стороны независимых депутатов, то они будут дальше просто выжимать все соки. А нужно сделать так, чтобы город развивался цивилизованно. Грубо говоря, построили вы там несколько тысяч квартир, посчитали, сколько детей, построили столько-то там детский садик для детей, предположим, да? Или продумали, вот сейчас там, например, центр Хруничева, где Роскосмос планирует построить реально новый Москва-Сити. А там один мост. Как там люди будут передвигаться? Это в Филевском парке находится.
Филевский парк.
Да, это вот центр Хруничева. 100 гектар переходит в Москве. Соответственно, на этих 100 гектарах будет, конечно, центр там Роскосмоса, но помимо этого там будет бизнес-центр, там будут всякие апартаменты. Куча людей появится. При этом не решены никак вопросы создания социальной, транспортной инфраструктуры. А главное, это ни с кем не обсуждается. То есть никто не знает. Муниципальные депутаты, с ними никто не общается, с жителями никто не общается. Вот. Поэтому и нужна команда независимых депутатов, которые будут говорить: так, друзья из префектуры, там, из мэрии, расскажите нам, пожалуйста, что вы планируете построить. А как, сколько у вас появится новых там
квартир?
А сколько жителей? А как вы будете решать социальные вопросы? А вот у вас здесь один мост, он встанет. Как люди будут ездить?
Две ремарки. Первое, что правильно ли я понимаю, что вы в целом поддерживаете градостроительную, ну, скажем так, градоразвивательную, я не знаю, какое правильное слово подобрать, политику Сергея Собянина, только
нет,
должно быть больше
контроля.
Нет, эту
политику я не поддерживаю.
Больше контроля.
Да нет, конечно. Подождите.
Ревизия программы «Моя улица».
Транспорт, реновация, вы же это поддерживаете? Просто, может быть, это должно быть сделано иначе. Да? Никто же не говорит, что плитку надо по 3 раза перекладывать.
Давайте
это
так.
Какие-то коррупционные перегибы, судя по
смотрите,
всему. Положили красиво.
Это просто вопрос задан, очень я понимаю, с таким подтекстом. То есть я как бы поддерживаю, к пуговицам, а к пуговицам претензий нет. Да? Вот именно, а есть претензии ко всему. Просто как если вы, например, решили там плитку положить, Проведите нормальный честный тендер. Посмотрите, кто и как проводит, чтобы это не было
то
потом понятно.
Делают правильно,
раз.
Но в механике есть там коррупционная составляющая, я не знаю, организационная, это как-то неправильно делается.
Ну, это примерно вопрос о том, надо ли строить жилье. Надо. Но вот для Сечина за 18 миллиардов в Боровихе не
как,
надо.
Ну, проведите тендер. У нас в законодательстве это все прописано. Другой вопрос, что законы не работают. И тогда это вопрос к исполнительной власти.
И когда нет контроля, и когда закон не работает, то там все просто за деньги продается. И делается совершенно наоборот.
То есть вы хотите так же, как Собянин, только честно?
Нет, только наоборот. Да? Только наоборот. Без коррупции, с учетом интересов жителей, чтобы не разбазаривали деньги направо-налево, чтобы были честные, прозрачные конкурсы, тендеры, чтобы, например, реагенты, они не сыпали везде. Например, уже давно все эксперты говорят, что Москва, понятно, где-то, например, только реагентами можно сыпать, потому что ливневка засоряется от крошки. А есть, например, районы, где можно крошкой сыпать. То есть надо, должна быть диверсифицированная, извините за слово такое сложное, политика, в том числе и по реагентам, и не надо их столько. И надо понять, почему вы их, где вы их закупаете. Тогда будет совершенно по-другому. Тогда мы будем нормально дышать. Тогда у нас животные не будут там... Знаете, что все собаки и кошки от этих реагентов страдают?
Слушайте, у меня собаки лапы задирали. Вот. Где, ну, соль же сыпали.
Конечно,
там, ну,
конечно.
Там даже реагент, не да, реагент.
У меня, слава богу, на даче все.
Слушайте,
мои собаки живут.
Слушайте, это самое... Давайте с ливневкой лучше что-нибудь сделаем. Не с реагентами, а с ливневкой, я предлагаю.
Ведь договариваться же придется. А вот слушатели сетуют, пишут в YouTube, что с КАСом, что с Собчак. Вы договороспособный политик?
Ощущение, что вы со всеми поругаетесь.
Давайте так, да. Смотрите. Вы же говорите договариваться там с властью о чем-то, да? Значит, власть...
Договариваться с людьми.
Смотрите, власть... Нет, это важно. Вы же сейчас спросили, в случае там, прохождения депутатской команды, мы будем какую позицию занимать? Вечно там кричать на трибуне что-то? Конечно, нет. Просто сейчас власть ни с кем не хочет договариваться, потому что нет силы, которую она всерьез воспринимает. Кто такие муниципальные депутаты? Да вы ничего не решаете. Когда появляется такая сила, и которая требует, причем публично будет требовать, вот мы хотим, например, чтобы транспорт у нас вот был таким. Мы хотим, чтобы, например, троллейбусы вы не уничтожали, пока вы еще там с электробусы не закупили, пока они еще разряжаются зимой. Ну, к примеру, да? Вот. Да, можно о каком-то компромиссе договариваться, но с учетом интересов жителя. То есть это не так, что выполнять, как делает Единая Россия. Она просто берет под козырек и нажимает на нужные кнопки.
Ну, это понятно.
Вот, что касается договоренности теперь с союзниками. Ну, давайте так. Самая успешная кампания последнего времени была муниципальная. Когда нам удалось всех объединить в одни команды, мы выдвинули не просто тысячи кандидатов, мы выдвинули команды во всех округах. Мы объединили, там были Яблоко, независимые были кандидаты, Парнас, там Открытая Россия, там Гражданская инициатива. То есть и мы смогли всех объединить и создать вот это вот движение «Объединенные демократы» и всех провести. Сейчас... Мы договорились и с командой Навального, и с Яблоком. Мы договорились о том, что мы не конкурируем в округах. Это не значит, что у нас нет каких-то там внутренних разногласий. Они у всех есть, мы живые люди.
Ну, с Яблоком и Навальным вот. Договорились, а но... с Удальцовой не договорились.
Удальцова, она это представляет только парламентскую партию. Это невозможно договориться, потому что все парламентские партии абсолютно прокремлевские. На уровне верхушки. Да, там есть
от кого
какие-то независимые...
От КПРФ.
От КПРФ. Ну, о чем? Как можно договориться с КПРФ? Поэтому с союзниками мы как раз договариваемся. И более вам того хочу сказать. Вы меня представили как лидер незарегистрированной партии «Перемен». На самом деле партия зарегистрированная, ну, как гражданская инициатива, потому что новую нам бы точно не дали создать. Просто меня два раза партия выбирала лидером, и дважды мы меняли устав и название на партии «Перемен». Вот. И почему я к партии вернулся, что сейчас на меня выходят наши союзники из разных команд, которые говорят, слушай, помоги нашего кандидата выдвинуть там, в губернатора, в мэра. Я сейчас пока не буду фамилии называть, мы скоро объявим. Потому что без партийного выдвижения никакого выдвижения быть не может. Например, если это мэрские выборы, там нужно собирать черти сколько подписей, это уже не 6 тысяч, а там 36 тысяч. А, например, возьмем Липецкую область, там и Олег Хомутинников, независимый депутат, вот, которого не хотят видеть на выборах губернатор местный, вот, он его очень боится. Выдвижение может быть только от партии. И вот там мы выдвинули. Но у нас просто
гражданская инициатива.
Мы там его выдвинули от Парнас, потому что там по местному законодательству должно быть региональное. Ну, не буду сейчас в подробности. Мы договорились с Парнасом, выдвинули сейчас, и две партии будут поддерживать Хомутинникова. Там, где у нас есть региональное отделение, там мы можем от гражданской инициативы выдвигать. Вот для чего нужна партия. Это как бы, как, знаете, как опция, как инструмент, который позволяет людей выдвигать не только на выборы. Ну, например, у нас очень многие хотят быть наблюдателями или членами комиссии избирательных с правом решающего или совещательного голоса. От партии такое возможно.
Слушайте, тут народ требует, чтобы вы рассказали, какие у вас отношения с Ксенией Собчак, какие у вас отношения с Максимом Кацом.
У меня со всеми ровные, нормальные отношения.
Это как?
Вот. Это так, что я ни с кем не ругаюсь.
С днем рождения поздравляете друг друга?
С днем рождения поздравляем друг друга.
Ну, хоть так. А еще вопрос. Скажите, Дмитрий.
И если там про Кацу, пожалуйста, мы тоже с его командой не конкурируем и поддерживаем друг друга. Например, Настя Брюханова, она депутат Щукина. Она пошла в 42-м округе, чтобы не конкурировать со мной, подбежала мое выдвижение подписью. Мы будем в случае ее регистрации поддерживать там ее в 42-м округе. Так что мы стараемся, наоборот, находить какие-то там возможности для сотрудничества. Ну, лично я всегда сторонник коалиции, конечно, и сторонник объединения.
Ну, мы же это все уже проходили, поэтому что тут? Все сторонники, только вопрос, кто главный.
Я не просто сторонник, я этим всегда занимался. И даже на выборах в Мосгордуму я и Яблоку, и там всем предлагал разные варианты сотрудничества. И вот хотя бы там развести кандидатов по округам
на
нам удалось.
Этапе, да, да, это приятно.
Есть еще одна тема, которой вы занимаетесь активно последний год, это мусор, да? Но мусор подмосковный, как в столице будет решать?
Ну, он московский.
Вокруг Коломны, да?
Почему вокруг Коломны?
Ну, история вот с этим...
Смотрите, давайте я расскажу, да, что...
Я а время-то как мало осталось.
Мало осталось, не успею. Совершенно случайно. У меня дача под Коломной, 100 километров в сторону Рязани. Так вот, я выяснил, что строят свалку на 6 миллионов тонн и мусоросжигательный завод еще рядом. Вот, так я стал экоактивистом. По неволе. И начал разбираться вообще, что происходит. Происходит следующее. Власти решили отдать весь мусор господину Чемезову и его коллеге Шепелову, которые настаивают на мусоросжигание. И они планируют в нашей стране построить 238, кажется, заводов мусоросжигательных. И уже первые тестовые строят в Московской области. Это вреднющие, ужасные заводы по старым технологиям, которые производят диоксинов там, в 100 раз больше, чем такой же завод в Германии.
Альтернатива,
которую мы предлагаем. Раздельный сбор мусора в Москве и крупных городах, которая вообще снизит количество отходов, ну, количество мусора, он будет перерабатываться. Все остальное, что нельзя сортировать, нужно утилизировать на современных заводах, которые уже строят по всему миру. Он называется пиролизная технология. Это когда мусор в закрытом контуре нагревают, то есть без кислорода, это он без выхлопов, нагревает до 1700 градусов, он превращается в синтекс-газ, из него делают кормовые белки, дизельное топливо, стройматериалы, а еще такие заводы производят дешевую электроэнергию. Это уже есть в Южной Корее, это уже есть в Канаде, в США.
А деньги, насколько это дороже?
Инвесторы готовы, это стоит дешевле. Это инвесторы сами готовы строить подобные за свой счет, потому что они на этой переработке, на производстве электроэнергии, там вот этого дизельного топлива, они еще зарабатывают деньги. Но на этом не украсть много, поэтому, к сожалению, Шепелов с РТ Инвест пробил через связи, видимо, свои вот эти проект по мусоросжиганию. Мы с этим боремся. Это не только проблема области, это проблема Москвы, потому что если вокруг Москвы будет построено 15 мусоросжигательных заводов, как они планируют, то эко-климат просто здесь будет уничтожен. А главное, что диоксины, они же попадают в грунтовые воды, в почву. И дальше по цепочке, это прям вот если диоксины попадают, это на 100 лет. А если они попадают в организм, это практически там минимальная там доза смертельная. И это повышает, увеличивает количество онкологических заболеваний. Поэтому вот к какой мы еще программой идем в Мосгордуму, потому что Москва производит 12 миллионов тонн мусора, и нам нужно в конце концов уже перейти на нормальные современные технологии, чтобы люди нормально дышали. В Москве тоже 3 мусоросжигательных завода. Ну, чтобы вы просто понимали.
Да. Еще
и
один
мы
вопрос.
Этим дышим.
Можно я прочитаю?
Можно.
А правда ли, Дмитрий, что вы нигде никогда не работали?
Я работал, во-первых, я по первому образованию журналист. Я даже знаю, это Бабаян закинул точно вопрос,
конечно,
который
да.
не работает, а отрабатывает.
А ты пришел все про мусор,
да,
а
значит,
я по грусти.
Я вообще работаю прям вот еще когда учился даже в школе. Вот. Я по первому образованию журналист, я работал как журналист, выпускал газеты, у меня было первое мое издание «Региональные вести», мало времени, да? Вот. Потом я занимался пиаром, предвыборными технологиями, я был руководителем пресс-службы, там, например, в партии «Справедливая Россия», вы меня точно помните, я к вам сюда водил всех этих самых депутатов.
Да,
вот. Соответственно, кроме того, я еще индивидуальный предприниматель, у меня ИП, вот, я консультирую, у меня пиар, GR, маркетинг там и продвижение брендов.
И ну, кандидат это, мастера
это спорта. Как, да, еще я КМС по баскетболу, играл с Андреем Кириленко, но на этом я мало как-то заработал, потому что в 16 лет у меня был мениск. Ну, я, кстати, зарабатывал. Мне было, помню, 13 лет мы зарабатывали что-то там по $100 за соревнования. Я же трехкратный чемпион России по баскетболу, ну, среди молодежных команд. Вот. И десятикратный, по-моему. Нет, не 10, это десятикратный чемпион МГУ, а пятикратный чемпион Москвы, Москвы среди молодежных команд.
10 дней у Мосгорсберкома для того, чтобы принять решение о том, будете ли вы и ваши соратники в бюллетене, какой будет дума, на ваш взгляд, московская городская после этого? После того, как пройдет голосование.
Я оптимист. Я просто чувствую сейчас атмосферу в городе, понимаю, что даже если там все видят, что где-то Москва похорошела, но люди хотят все-таки независимых депутатов.
Еще более лучше.
Независимых депутатов, потому что они опасаются за свое будущее. Они видят, как во дворы техника приезжает, начинает строить, как деревья вырубают, как магистрали разрезают районы, хорды ненужные строятся. Ну, в общем, ну, люди хотят, чтобы их мнение учитывали. Вот запрос на это очень большой. Поэтому зарегистрируют, не зарегистрируют, я все равно понимаю, что Единой России больше нет в городе. Эта партия, имеющая конституционное большинство, в городе отсутствует. Все кандидаты от власти не идут от Единой России. Боятся, потому что принадлежность к Единой России — это смерть на выборах, политическая, конечно.
Как-то
да?
стремительно пролетел этот час.
Да?
Дмитрий Гудков, как мы выяснили, лидер партии, но не имеющий пока своего...
Ну, Минюст меня не признал. Так что, если у вас будет где-нибудь часов 10 эфирного времени, мы у вас с Бабаяном готовы здесь разложить подпись.
Мы сначала с Бабаяном договоримся.
Бабаян, конечно же, должен ответить мне, но я это официально предлагаю. Мы посмотрим подписи, вы посмотрите подписи мои, его графологи посмотрят. И вы увидите, кто рисует, а кто реально собирает.
Спасибо большое. Дмитрий Гудков был с нами в этом часе.
Разбор полета.